კავკასიური გზა ჯვარედინი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რუსულენოვანი პროგრამა, მას უძღვება ანდრეი ბაბიცკი, მასში კავკასიის სამ ქვეყანაზეა ლაპარაკი.
Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Симонишвили, эксперт по экономическим вопросам. Из Еревана Андроник Тайванян, директор исследовательского аналитического института политэкономия. Из Баку Натик Джафарли, политолог-экономист. Рядом со мной в пражской студии Радио «Эхо Кавказа» мой коллега-обозреватель Демис Паландов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Свой первый вопрос я адресую Сосо Симонишвили. Я на прошлой неделе вернулся из Тбилиси, и, насколько я понимаю, в Грузии сложилась своя абсолютно традиция взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы все говорим о том, что уничтожена низовая коррупция, но процветает элитная, и элитная коррупция, она действует по определенной схеме. Люди, близкие к власти, входят в процветающий и успешный бизнес. Верно ли это, Сосо?
Такой вопрос, наверное, надо задавать прокурорам. На самом деле...
Мы обсуждаем схемы, а не выдвигаем конкретных обвинений конкретным лицам.
Да, понятно. На самом деле, таким образом, часто некоторые люди объясняют свои провалы в своих бизнес-планах и так далее, и так далее. На самом деле, может быть, какие-то редкие случаи имеют место, но говорить и утверждать, что это процветает, вот этот тип коррупции, я думаю, несерьезно.
Да, но вот этот тип коррупции, он на самом деле процветает на постсоветском пространстве. Я думаю, что Натик Джафарли из Баку меня поправит, так же, как и вы, Сосо, если я не прав. Натик, вам слово.
Спасибо. Ну, в отличие от Грузии, где уже несколько лет проводятся какие-то институциональные реформы, к сожалению, такими реформами Азербайджан не блещет в последнее время особенно. Поэтому построенная на экспорте энергоресурсов экономики страны, который бюджет питается в основном этим поступлением от продажи нефти и газа, то есть бюджетные поступления в этом плане зависят не от большого бизнеса, а именно нефтяного сектора. А что касается большого бизнеса, к сожалению, и в низшем уровне, и таких-то глобальных масштабах коррупция процветает в нашей стране, и особенно это заметно по тем большим компаниям в ненефтяном секторе, где руководители уже открыто заявляют о себе, и они родственники, близкие родственники, даже сыновья министров, которые даже не скрывают этого. Допустим, недавно был такой момент, Sgan Holding есть у нас большая компания, которая строительством, и не только туризмом, и другими транспортными по перевозками занимается. Руководитель этого холдинга сын министра транспорта нашего, и эта структура выигрывает подряд все тендеры, которые проводит Министерство транспорта. То есть это же в открытую пошло такая, в такой вид коррупции.
Да, ну вот это клановая такая система, причем кланы могут строиться по территориальному признаку, как в России, где петербуржцы пришли к власти некоторое время назад. Может строиться по родственному принципу. Для Кавказа это характерно. Скажите, Андроник Тайванян, Ереван, у вас кланы как формируются? И еще сразу я задам вопрос. У вас недавно появился термин олигархополия.
Олигополия.
Олигополия, да. Но это не олигархат, а что-то, насколько я понимаю, совершенно иное или, в принципе, то же самое?
Ну, это было выдвинуто со стороны примера. Знаете, у нас как? У нас сейчас новая власть, она не отрицает, что есть коррупция, что есть сращивание бизнеса и власти. Они более жестко говорят, кстати, об этом и говорят, что вот надо бороться вот против этого. Не знаю, придумали там олигополию и борются против этого. Но я скажу, чем больше они говорят, тем больше становится коррупция. коррупции. Проблема, то, что вы говорите, бизнеса и власти, она, по большому счету, в постсоветском пространстве. Я бы так охарактеризовал бы процесс. После перехода от плановой экономики к рыночному, от госсобственности к частному, вот первый этап, первоначальное накопление капитала, как Маркс любил говорить, во время этого первого этапа основными собственниками стали те, которые были у власти или были самими власти, представителями самих властей. И вот у них появился крупный капитал, и после этого я уже связываю те политические проблемы в постсоветском пространстве, связанные с выборами, с сменой власти и так далее. Вот они связаны с тем, что у нас не то, что есть нелегитимность политической власти, у нас есть нелегитимность собственности. И, в принципе, игра уже политическая становится очень жестким, потому что те, которые находятся у власти, они имеют риск потерять все, даже собственную личную безопасность, личный капитал, собственность, после того, как будут не у власти. Поэтому у нас борьба идет с лозунгом «или все, или ничего», «или сейчас, или никогда» и так далее. Вот эта концепция действует, во всяком случае, в Армении. Но я уверен, что почти, если не считать Прибалтику, допустим, где есть другие правила игры, в постсоветском пространстве где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но действует вот эта модель. Это замкнутый круг, и выход из этого я вижу только с помощью преобразования экономической системы. То есть базисные отношения у нас, они монопольные. И если посмотреть на армянский парламент, допустим, 90%...
Подождите, я вас перебью. Одну секундочку, Андроник. Вы сказали о том, что собственность нелегитимна. Нужно ли пересматривать те правила, по которым распределялась собственность? Нужно ли отнимать ее у тех, кто получил ее благодаря своей близости к власти?
Нет, я думаю, нет, потому что это приведет к более проблемным развитиям. И если исторически посмотреть на это, и даже с юридической точки зрения, это приведет к гражданской войне, по большому счету, передел собственности. Я думаю, что надо как бы сделать амнистию на собственность, на налоги и так далее, и потом начинать игру, которая была бы приемлема для всех игроков. Но, кстати, у нас власть не идет на это, потому что для них это выгодно иметь предпринимателей такого типа, которые всегда отклоняются от налогов и так далее, потому что во время выборов в Армении, кстати, бизнес-структуры очень важную роль играют. Они имеют своих рабочих, они имеют неформальную ренту, как бы во время бизнеса, и когда бывают выборы уже, они вовлекаются в процесс и становятся основной машиной фальсификации выборов. Если посмотреть на парламент наш, более 90% они прямые представители бизнеса. У нас есть полностью представлен в парламенте алкогольный бизнес, бизнес сигареты, бизнес крупных импортеров. Все представители бизнеса, основные налогоплательщики, так скажем, или крупные предприниматели, они прямо имеют депутатский мандат. И даже фракции существуют, где во главе фракции стоят крупные бизнесмены. Но они – это второе звено. Основной слой олигархии в Армении – это высшая политическая власть. И когда говорят, надо бороться против олигархов, кстати, это говорят тоже представители власти, это, кстати, похоже на анекдот, потому что я еще не видел в природе армян, которые занимались бы харакири. То есть, если они говорят, что мы готовы бороться против олигархов, что такое олигарх? Это сращивание политической и экономической власти с помощью узких кругов, представляющих вот узкий круг людей, которые принимают политические и экономические решения для общества. Вот это самое есть олигарх. То есть олигархия у нас – это власть, по большому счету.
Андроник, я вас прерву, вы еще сможете высказаться. Демис Паландов, ну вот все, что сейчас рассказывал Андроник, это абсолютно точное описание ситуации в России, на мой взгляд. Причем начиная с Бориса Ельцина. Вот у меня к вам такой вопрос. Он говорит о том, что весь бизнес нынешний вышел из власти, и, может быть, в этом причина в том, что власть себя не отличает от бизнеса. Это основа коррупции. Не появилась привычки к свободной конкурентной бизнес-деятельности.
Дело в том, что на самом деле можно совместить оба ответа из Баку и из Еревана, и это будет описание ситуации в России в некотором роде. Да, это такая же зависимость от энергоресурсов, это, соответственно, все процессы, которые происходят в Армении, они очень похожи на то, что было в России в 90-х годах особенно. Да, сейчас мы уже не можем говорить, что российский бизнес представлен в российском парламенте. В российском парламенте представлена власть, скажем так. То есть сращение власти и бизнеса, точнее, власть уже оттянула на себя бизнес и из этого парламента всех попросила. Да, это такой процесс, который уже, вот, может быть, ожидает Армению в будущем. Потому что, вы помните, Владимир Путин пришел к власти именно на волне борьбы с олигархами. Да, то есть текстовка была примерно такая же.
Равноудаление.
Равноудаление, да, были прекрасные термины. А так, да, действительно, это именно то. Тут надо уточнить, да, не бизнес пришел во власть и захватил власть, а власть отняла бизнес.
Ну вот и, собственно говоря, мы подошли опять к той же точке, с которой я начал программу, задавая вопрос Сосо Семенишвили. Сосо, ну давайте я не буду, так сказать, действительно таких обвинительных вопросов задавать, а как все-таки строится? То есть власть и бизнес находятся в уважительных отношениях друг с другом в Грузии, бизнес развивается свободно, а власть держится от него в стороне.
Нет, такого не может быть. Было очень интересно слушать наших коллег, как бы они объясняли, как такая связка образуется. Давай посмотрим, как она образовалась в Грузии. Это началось где-то лет 20 назад, да? Тогда вообще никакого бизнеса не было в Грузии. Но пришла власть Шеварднадзе, и эта власть объявила либеральную денежную политику. Это означало то, что, значит, Центральный банк печатал просто эмиссионные, не подкрепленные ничем деньги. И эти деньги в основном раздавались, ну, они назывались кредитами, раздавались близким людям в классе, да. И вот эти люди, часть из них, то это, может быть, были людьми богатыми, а часть никогда не участвовали ни в каком бизнесе. И вот эти люди создали свои бизнесы, и они, так сказать, стали так называемыми новыми грузинами, да? И они в основном образовали бизнесы, которые занимались в основном почти на 100% импортом. И вот эта политика импорта стала основной политикой Грузии в течение многих и многих лет. И по этой причине, если вот посмотреть статистику, все время Грузия имела дефицит между экспортом и импортом где-то 60-70%. И бывало и более большой процент. А это такое кощунственное произошло событие, что из-за политики, из-за недальновидной экономической политики, если это вообще можно назвать экономической политикой, вот такой гибрид, что ли, или не знаю, как мутант экономической политики образовался. Вот таким образом, вот как вы думаете, вот это...
Это понятно, это все нехорошо. Но вот, знаете, в Грузии интересно смотреть на то, что происходит сегодня, потому что понятно, что Михаил Саакашвили очень серьезно видоизменил какие-то схемы взаимоотношений между бизнесом и властью, и... Собственно говоря, вот у тех людей, о которых вы говорите, которые занимались импортом, которые получили бизнес из рук Шеварднадзе, нет, но в значительной мере, насколько я понимаю, у них бизнес сегодня, так сказать, отобран или они ограничены в возможности им распоряжаться.
Ну, как сказать, давайте посмотрим один пример. В Грузии не производилось вообще куриное мясо, яйцо и так далее, и так далее. Да, этим занимались те люди, которые в свое время получили эмиссионный кредит. И все свозилось с рубежа, все это мясо, яйца и так далее. Но вот сейчас, несколько лет назад, не знаю, это было случайное совпадение или как это случилось, но эти самые люди, так сказать, перестали заниматься импортом и открыли свои собственные производства. И уже на месте в Грузии производится и куриное мясо, и все остальные куриные продукты. Те же самые люди, но я думаю, что вот это вот превращение, это на руку и Грузии, и населения, и всем.
Я думаю, это благотворное влияние либертарианства Михаила Саакашвили. И у меня вопрос в Баку на ТИК Джафарли. Как-то была уверенность лет 10 назад еще у экономистов, что авторитарные режимы имеют определенные границы, в которых может развиваться рыночная экономика. Что вот за пределами какого-то пространства, если общество не свободно, экономика, у нее уже нет ресурса роста. А вот сейчас, последние года 2-3, заговорили о том, что, в общем, авторитарные экономики, они очень успешны. У вас есть какое-то свое представление о этой проблеме на примере Азербайджана?
Правда, как всегда, где-то посередине, да, как говорится. Ну, пример Китая, этому все экономисты мира сейчас обсуждают феномен китайский, там авторитарное, в принципе, правление, нет демократических институтов, но экономика развивается. Но по отношению к Азербайджану там немножко другая ситуация. Даже в середине 60-х годов известный экономист, нобелевский лауреат Фридман говорил, что в любом случае либеральная экономика, рыночная экономика в любом случае приводит к политическим изменениям. То есть, чем больше развивается рыночная экономика, тем больше есть шансов политических изменений. Как мне кажется, эту мысль наша власть очень сильно усвоила, и поэтому ни в какую не хочет развивать именно либеральную экономику, свободную экономику, потому что последуют за этим политические какие-то реформы или политические изменения. В случае с Азербайджаном очень плохой играет роль рентовая экономика. У нас экономика основана на энергоресурсах, как я уже говорил. Поэтому это очень плохое влияние оказывает еще на власть в том плане, что власть сама не только не заинтересована, даже не чувствует нужды в экономических реформах, которые впоследствии могли бы стать толчком для политических преобразований. И элементарный пример. В этом году наш бюджет чуть больше 12 миллиардов долларов, да, 10 миллионов манат нашей национальной валютой. Из этой суммы ровно половина, 50% это трансфер с нефтяного фонда. То есть 6 миллиардов долларов – это уже прямой трансфер с нефтяного фонда. А из остальных 6 миллиардов, которые формируют наш бюджет, более половины – это налоги и другие поступления с нефтяного сектора. То есть у властей нет такой необходимости как бы преобразовать экономику, делать экономические, либеральные какие-то реформы в экономике, чтобы даже свой бюджет наполнить. То есть нет такой заинтересованности. В основном как те государства, которые идут на реформы, они думают как бы развить, как бы приумножить свой бюджет и таким образом влиять на благосостояние своих граждан. А в случае с Азербайджаном это немножко по-другому обстоит, потому что нет такой проблемы, пока что нет такой проблемы, пока есть большая нефть, пока цены на нефть держатся на уровне 70 долларов, 70-80 долларов, как сейчас, нет такой большой необходимости, чтобы проводить какие-то реформы либеральные и открыть рынок всему миру, включиться в мировой рынок и как бы здесь проводить какие-то реформы, которые привели бы к каким-то изменениям. Нет такой нужды, власти наши не чувствуют этого, поэтому и все экономические свободы ограничены олигархическими преобразованиями. Рынок поделен, особенно через таможенную политику, импорт и экспорт, поделен между определенными кланами, между определенными группировками, которые очень тесно связаны с властью. И это связано элементарно с тем, что власть не хочет давать экономические свободы, понимая, что это приведет к политическим каким-то преобразованиям.
У нас остается совсем немного времени, поэтому я попрошу моих следующих собеседников выражать свои мысли предельно кратко. Андроник, скажите, а как обстоят дела со средним классом, со средним бизнесом, прошу прощения? Его считают политическим классом, который прежде всего заинтересован в политической реформе и видит связь между политической реформой и экономическими процессами.
Дело в том, что вот власти вместо того, чтобы преобразовать экономику, делать реформу и открыть шлюзы для среднего и малого бизнеса, чтобы они смогли стать, допустим, крупным бизнесом, они делают наоборот. Дело в том, что вот когда у нас говорят, что вот надо бороться против олигархов, это иногда мне напоминает раскулачивание большевиков. То есть тогда кричали, что заводы отдадим рабочим, там, землю крестьянам, а все в одних руках потом оказалось. У нас, по-моему, то, что вот проводится у нас экономическая политика, бюджетная политика, которая все время поднимает ставки налогов и так далее, мне это напоминает, знаете, такую своеобразную форму экономику одного человека. То есть, когда у нас говорят, мы должны бороться против олигархов, и это говорит власть, то я боюсь, потому что я вижу, что они хотят делать. Они хотят экономику Армении, которая состоит из 30-40 семей, сделать экономику одной семьи. Это более вульгарная система, которая сейчас действует. И, к сожалению, у нас пока идет...
То есть вы запаздываете, как сказал Денис Паландов, вы запаздываете, значит, и идете по следам России, да? Воспроизводя те модели, которые там уже отцвели.
Да. После этого, я думаю, что после этого будет политическое преобразование. Должно быть. И я думаю, что это будет, так скажем, национально-демократическое преобразование. Ну, не хочу сказать революция, но что-то в этом роде. Должно быть после вот суперцентрализации, а потом уже маятник будет качаться в правую сторону. И я думаю, что вот когда этот цикл будет, я думаю, чем быстрее, тем лучше.
Хорошо, Демис, ну вы сами себе уже выбрали вопрос, я даже задавать не буду.
В правую сторону, когда качнется Россия, я не знаю, и как-то не видно этого процесса. Могу сказать одно. В России либеральные реформы, экономические, именно экономические, были проведены в конце 90-х, начале 2000-х. И это были в целом либеральные реформы. То есть, если посмотреть изменения там, в налоговом законодательстве, это было уже при Путине, да, принимался налоговый кодекс, первая, вторая часть и так далее. Если посмотреть российское законодательство, то все в порядке. Только это почему-то не сработало. То есть, по большому счету, основная проблема в России – это не авторитарный режим, а просто отсутствие каких-то четких правил игры и законности. Потому что в России до сих пор невозможно планировать надолго. Если мы будем сравнивать там чилийский опыт, китайский опыт и так далее, мы можем говорить о том, что существовали какие-то правила игры. И даже авторитарный режим может создать условия законности. Мы можем там говорить о демократичности, либеральности, там, но законность прежде всего. Вот этого в России нет, и в бизнес-сфере это огромная проблема.
Ну да, боюсь, что этого нет нигде, кроме, может быть, Грузии. Я немножко нарушу порядок нашей программы. Мы начинали с вопроса Сосо Симонишвили, и я хотел бы, чтобы он под конец тоже сказал пару слов, потому что я не очень все-таки понял, что происходит в его стране. Сосо, я так из ваших слов, ну, сделал вывод, что в Грузии торжествует экономический либерализм, коррупции нет не только низовой, но и с элитной удалось справиться. Власть не отнимает у тех бизнесменов, которых она считает чем-либо провинившимися, деньги на непонятных условиях, и ее совсем не раздражает бизнес, который поддерживает оппозицию. Я правильно описываю ситуацию?
Давайте я вам скажу. Задача власти – создать хорошие законы, которые стимулируют развитие бизнеса.
Это, по-моему, получается у Михаила Саакашвили, да? Вот я имею в виду эту систему штрафов, ну и так далее.
Нет. Эту задачу власть в основном решает, конечно, меня не удовлетворяют темпы низкие, но вектор есть, существует. Либерализация экономики, это факт в Грузии. Никто не говорит, что нет каких-то единичных случаев, нарушения права собственности и так далее, но это, так сказать, это не вопрос, скажем, для меня. Это единичные случаи, которые это дело прокуратуры, как я уже сказал.
Благодарю вас.
Либерализация – это факт в Грузии.
Вот с этим никто не спорит, просто либеральная реформа может, как это ни странно, развиваться не в соответствии с законом, а по абсолютному произволу. И, к сожалению, некоторые примеры, ну, как вы сказали, отдельные, единичные, такого произвола мы наблюдаем и в Грузии. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института «Политэкономия», из Баку, экономист-политолог Натик Джафарли. В пражской студии «Эхо Кавказа» находился мой коллега, обозреватель Демис Паландов. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо, всего вам доброго.
Кавказური გზაჯვარედინი მოისმინეთ თქვენ ძილას მსმენელებო. Კავკასიური გზაჯვარედინი როგორც თვითონაც გითხრათ დღეს ანდრეი ბაბიცკის მიხავდა ეს რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის რუსულენოვანი ყოველგვარეული პროგრამა. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლებაც. მას პრაღის სტუდიიდან უწყობოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით თბილისის დროით შუაღამემდე ნახვამდის ჯერჯერობით.